Подобно тому, как врач, который изучил только теорию, а практики не имеет, такому врачу не очень-то люди охотно ходят, потому что он еще только учится. Но это тот, кто изучил теорию, тот, кто под руководством опытных профессоров, преподавателей изучал теорию по учебникам, которые защищены как чьи-то научные работы, диссертации, которые уже проверены годами и десятилетиями. Все-таки их учили по положенной программе. Ну, нам-то горько теперь, что вот отец Георгий, в частности, отвергает вообще аскетическую теорию, отвергает списки, перечень страстей, отвергает списки грехов по каждой страсти, считает это просто ненужным и даже, может быть, бесполезным для человека. Ну вот как он выражается? Прямо его слова прочитаем, и будет понятно его отношение уже более точно. Первое предложение повторю, что он считает глубоко ошибочным сведение покаяния к списку грехов. Но с точки зрения русского языка не буду повторять, что здесь есть какая-то неувязка. Но догадываемся от себя, что он имел в виду не сравнение горячего с зеленым, а все-таки, наверное, хотел сказать, что строить свое покаяние, основываясь на определенном списке грехов, он считает глубоко ошибочным. Но этим он и протестует против учения святых отцов церкви, нравственного учения. Примеры я привел. Сколь много и часто это встречается у нас в творениях святых отцов, и как-то нам необходимо, тоже пояснял. Список грехов – это не покаяние, и даже не подготовка к покаянию. Но если считать, что под покаянием он здесь понимает исповедь, то подготовка к исповеди вполне может быть по такому дневнику кающегося. Но при этом она должна проводиться разумно, так, как об этом говорится в предисловии к дневнику, так, как говорится в разделе «Как пользоваться дневником». Вот отец Георгий пытается ругать дневник кающегося, ну, показывая его как бы совершенно никчемным чем-то. Но я замечу, что нельзя из контекста какого-то произведения выдергивать какие-то отдельные выражения и пытаться их выворачивать, совершенно другим смыслом преподносить и говорить, какая же это глупость. Или там он говорит, ахинея. Ну, есть же произведение, здесь есть предисловие, здесь есть инструкция о том, как надо пользоваться дневником. И если какой-то человек будет пользоваться им себе во вред, то какие же претензии в данном случае ко мне? Какие претензии к святым отцам, из творений которых также можно выдернуть какие-то отдельные примеры грехов, написать их, чтобы пойти предъявить священнику на исповеди. Зачем? Ну, чтобы он пропустил на причастие. Эти примеры грехов, грехами считая формально, не каясь в них, борьбу с ними не ведя, продолжая после очередного посещения храма их делать, но это же человек себе делает во вред. Неужели мы, если кто-то неправильно пользуется каким-то предметом или вещью или делом, неужели надо само дело при этом признать худым? У нас так признали худой молитву Иисусову. Открыто говорит, что нельзя делать молитву Иисусову, сойдешь с ума. Ну, нельзя же говорить о молитве Иисусовой так. Нельзя о внутреннем делании говорить так. Нужно говорить, человек, не начинай с молитвы Иисусовой, начни со аскетики. Начни вот эту внутреннюю борьбу, начни грамотную борьбу со своими страстями. Как святитель Игнатий говорит, борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит человека к нищете духа. Итак, человек, если ты в борьбе со своими страстями, послушавшись святителя Игнатия, учителя покаяния и молитвы, если ты обретешь постепенно нищету духа, если перетрутся как жерновами, вот в этой борьбе, как жерновами перетирается пшеница, перетрутся твои страсти, где подсечется корень всех страстей, гордость. Если ты при этом обретешь свое новое драгоценное состояние нищеты духа, то из этого состояния ты невольно начнешь вопить: «Господи, помилуй меня грешного». И ты это будешь делать, человек, не холодно, не безразлично. Это будет вопить твоя душа. Там, из глубины, когда дух будет сокрушаться, когда страх Божий будет понуждать вопить и вопить к Богу, потому что человек верующий понимает, что приходит конец жизни и будет суд, ждет его ад. И вот эти критерии оценки себя, они доказывают, что ад вполне может случиться. Отец Георгий это все отвергает. Значит, если на списках кто-то повреждается, кто-то использует их неправильно, в частности, дневник кающего, если кто-то использует неправильно, то почему нужно говорить, что дневник кающегося плохой? Нет, тот человек плох, который не прочитал предисловие, не прочитал инструкцию, не прочитал вот эти книги, в которых говорится то же самое, не послушал те лекции, в которых я говорю о страстях, о борьбе с страстями, о смертных грехах, о покаянии, множество лекций, о воле Божьей, о промысле Божьем, об отречении от своей воли, о толковании на Евангелии и прочие, прочие лекции. Не буду перечислять их названия, их уже большое число. Это все аскетическое учение. И если при этом, не зная ничего, хватануться и начать просто выписывать грехи, ну, причем тут дневник кающегося, человек виноват. Если к отцу Георгию кто-то приходил с таким подходом, с таким взглядом, то надо, конечно, поправить такого человека. Отец Георгий, когда отрицательно высказывается о дневнике кающегося, он похож на человека, который вместе с мутной водой выплескивает ребенка. Вот ребеночка помыли в тазике, его вынимают прежде, ребеночка, из тазика, а вот эту грязную воду выплескивают. Вот отец Георгий интересно поступает. Он, увидев, что вода грязная, увидев, это он увидел. Я потом буду в частных вопросах показывать, что он это увидел, ему это показалось. Он сам запутался в этом, с ним что-то произошло. Гнев человека добра не совершает, нас предупреждает Писание. И смятеся от ярости ока ума, говорит пророк Давид. Что-то не то произошло с отцом Георгием, это все будет видно, когда мы будем разбирать частные его претензии. Но отец Георгий отвергает на этом основании вообще дневник кающегося, и вообще, говорит, все списки он не признает. Всех отцов и древних, и нынешних авторитетных. Если, например, кто-то пользуется ножом неправильно и порезался при этом, теперь что, нужно выкинуть все ножи? А кто-то ножом совершил преступление, убил другого человека. Или себя зарезал, самоубийство совершил. При этом что, надо уничтожать все ножи? Или, может быть, надо признать, что нож – штука хорошая, она абсолютно необходима в хозяйстве, и любая хозяйка это знает. Но надо пользоваться им правильно. Вот бы с чего нужно начинать было. И нужно тем людям, которые неправильно пользуются дневником, объяснять, как им пользоваться правильно. Если это противно отцу Георгию, ну, по крайней мере, он должен признать, что здесь написано, как им пользоваться, как пользоваться. Нужно читать это и применять, и пользоваться правильно. Итак, читаем дальше. Такие списки могут быть полезны для человека, который вообще ничего не знает о понятии греха. Ну, с точки зрения русского языка, не совсем верное выражение. Может, отец Георгий волнуется очень сильно, может, он действительно так раздражен и обижается на этот дневник, что он вот так вот как-то формулировки неточные делает. Вообще ничего не знает о понятии греха. И что в него входит? Ничего не знает о страстях, может быть, нужно было сказать. Или не имеет понятия о грехах. Наверное, так было бы правильнее. И для того, чтобы познакомиться, может быть, обратим внимание, может быть, то есть это значит не обязательно, может быть только, для некоторых людей, и может быть, и только для некоторых людей. Видите, ну насколько принижается вот то, что делали святые отцы всегда. Насколько это принижается? Как никчемное, как ненужное. Он же вначале сказал, что он в принципе против применения списков. В принципе против. Итак, для некоторых людей действительно полезно один раз, вот третье уточнение в одном предложении. Посмотрите, может быть, то есть не обязательно, только для некоторых людей, не для всех. И может быть один раз хотя бы только прочитать тот или иной список. Но тот или иной список я бы не советовал читать людям, потому что встречаются такие списки, в которых нет разделения, например, всех грехов на страсти, как это сделано в дневнике кающегося. Грехи не разделены по степени тяжести внутри каждой страсти. Не выделены грехи смертные, тяжкие, простительные, как это предлагает сделать святитель Игнатий Брянчанинов. Это у него взято именно такое разделение. И примеры смертных грехов он приводит в третьем томе, который называется «Слово о смерти». Оттуда они взяты и включены в дневник кающегося, разделены в каждую соответствующую страсть, включены свои специфические смертные грехи. Вот не тот или иной список, мне кажется, все-таки. Но когда человек начинает класть этот список в основу своего покаяния, если класть этот список в основу покаяния как дело, которое начинается и до конца жизни не заканчивается, то это абсолютно правильно. Потому что здесь примеры, точные симптомы различных болезней, то есть смертельных болезней души и страстей, и только так можно научиться вести с ними борьбу. Только так, зная точное проявление отдельной страсти и ведя уже с конкретными симптомами, а не допуская никогда такого, чтобы одни примеры грехов считать грехами, а другие одобрять и делать их, при этом думая, что страсть каким-то образом будет побеждена. Ну, абсолютно наивный и даже опасный, надо сказать, опаснейший взгляд. Покаяние, оно будет ложное при этом, ложное. Если часть грехов знать и признавать и каяться, а часть грехов одобрять и грехами не считать, ну разве это не ложь? Это изображение одного покаяния. Итак, в основу своего покаяния, в основу подготовки к исповеди, мы считаем, и наша практика, многолетняя практика уже, доказывают на сотнях людей, что когда люди при подготовке к исповеди проверяют себя, если в памяти у них еще не держится этот список, еще не устоялся в памяти, они проверяют себя по дневнику кающегося и хотя бы с помощью этого списка вспоминают, не было ли у них чего подобного на неделе. Если они вспоминают какой-то из грехов своих благодаря этому списку, они рады, они каются искренне. Дневник обличает их. Дневник показывает им их грехи. Хорошо, если этот человек делает регулярно, и этот список отразится у него в памяти. Тогда он по ходу дня, как только случился грех, он сразу его замечает и тут же кается в нем. Остается только записать. Записать и представить на исповедь священнику, что человек борьбу ведет, что грехи он свои замечает, и в них тут же кается. И также о них сожалеет сейчас, как и на неделе, когда по ходу жизни он заметил и покаялся в нем. Отец Георгий говорит, то покаяние из его исповеди уходит. Оно приходит, отец Георгий, оно приходит к человеку, покаяние настоящее, не то ложное, о котором иногда мечтают некоторые пастыри. Вот мне приходилось видеть такого человека, который не покаяние делает, то есть не ведет работу по исправлению своей жизни, а он раскаяние делает. То есть он изображает покаяние в виде раскаяния. То есть такая сцена, она несколько театральная сцена. Здесь в этой сцене присутствует душевное проявление человека явно. В этих душевных проявлениях всегда абсолютно присутствуют страсти, потому что душа в человеке пропитана страстями, как метастазы рака, они проникли всю душу. Я ее просто поражаюсь, неужели отец Георгий об этом не знает? Ну, видимо, не знает, если у него такое отношение. Его учение покаяния, его учение покаяния о покаянии странное, до такой степени странное, что он этих всех вещей не учитывает, он их отвергает, он как бы их выключает. Так вот пример, как, например, происходит раскаяние человека, который реально борьбу со страстями своими не ведет. Вот... Пришел один человек из тюрьмы, горькое прошлое у него, полжизни он в тюрьме просидел. Там он как-то пришел к вере, там была молельная комната, и был там, ну, как бы искренним таким христианином, пользовался уважением. Пришел и, понимая, что если он никак не зацепится сейчас здесь за что-нибудь правильное и хорошее, то он снова сорвется и туда опять попадет, а вроде уже не хотелось больше туда ходить. Вот пришел в одну организацию, там работали люди верующие в руководстве, и, посожалев о нем, увидев как бы человека, который тоже хочет спасаться, взяли его на работу. Он работал старательно, добросовестно, молодец, показывал такие хорошие результаты. Но вот со временем страсти внутри, изголодавшись, начали искать способы проявиться. Одна ошибка допущена, вторая, третья. Он же не знает своих страстей и толком еще не научен в этом деле. Или знает и борьбу не ведет должно. В результате он крадет деньги в этом предприятии. Хорошо, что небольшую сумму. Уходит. Первым делом он напивается. Но пьяному человеку уже... очень легко попасть во все прочие безобразия, которые имеются в мире. И пропадает на несколько дней там в своих прежних делах с прежними там знакомыми. Ну, люди, имея о нем заботу, понимая, что он натворил, не презирают его, не изгоняют с первого раза, находят его, привозят и хотят его послушать. Ну что же он так? К нему так отнеслись по-христиански, а он-то как поступил? Украл деньги. И этот человек начинает изображать раскаяние. В этот момент у него прилив вот этого страдания такого от того, что он натворил, он начинает себя заедать и вплоть до того, что говорит такие слова: «Убейте меня, собаку, братья! Я вас всех подвел, я вас обокрал, такое-сякое!» Не буду повторять тех слов, которые этот человек мог произнести на себя, зная его прошлое. Итак, вот, кажется, искреннейшее раскаяние. Вот примерно такого, видимо, хочется на исповеди слышать, да? Примерно так хочется видеть человека. Так он сейчас не кается, он раскаивается. Это не покаяние. Покаяние – это процесс борьбы. Это борьба по определенным правилам. Что у него происходит? Имитация покаяния, раскаяние. Люди верят ему. Люди верят ему. Прощают его. Не требуют с него там возвращения этого всего. Говорят: ну, будешь работать дальше? Раскаиваешься? Да, говорит, раскаиваюсь. Буду работать дальше. Остается на работе. Сначала держится очень искренне, очень внимательно бдит за собой, пытается контролировать себя. Потом одно послабление, второе послабление, третье. По тем страстям, которые его родовые, так сказать, любимые, профилирующие, скажем так, страсти, через некоторое время он уже не на предприятии крадет деньги, а у своих братьев по работе, у коллег, с которыми он вместе в одной раздевалке хранит одежду. Шмонает карманы у своих на работе, у братьев, с которыми вместе работал. Забирает деньги, которые там находит, уходит, опять напивается первым делом и опять делает все то же самое. Опять помойки. И опять братья, переживая о нем, опять находят его, уговаривают вернуться. Не он их уговаривает, примите меня. Они его уговаривают вернуться. Привозят его, ставят среди себя и говорят: ну как ты так? И он опять начинает ударять себя кулаком в грудь, рвать волосы и говорить: убейте меня, собаку, братья, какое я дерьмо, как я мог это сделать? И прочее, прочее, прочее. Тирада вот таких слов, вплоть до оскорблений себя даже слишком жестких. Ну, надо историю продолжать или нет? Что дальше будет? Дальше будет третий случай. Какой смысл продолжать историю? Вот оно, раскаяние. Вот, по всей видимости, этого ждет отец Георгий. Этого ждут и многие другие пастыри современные, когда они хотят видеть в человеке какую-то имитацию покаяния, то есть раскаяние, одноразовое, одномоментное раскаяние, при котором человек зажмуривает глаза, краснеет, опускает голову или там как-то вот руки кладет на голову, ну, пытаясь как-то покаяться, выдавить что ли из себя. Вот сейчас, в данный момент, перед священником какое-то раскаяние. Еще раз повторим. Нельзя этим удовлетворяться. Это не покаяние, это раскаяние, сиюминутное, одномоментное раскаяние. Если человек не знает, какая страсть в нем жива, откуда она получает подпитку, какие симптомы этой болезни, то есть конкретные грехи подпитывают эту страсть, как эта страсть получает подпитку от других страстей, которые тоже надо ограничивать и отсекать, такой человек через некоторое время обязательно повторит подобное или худшее. Потому что борьбы нет, исцеления нет, есть одномоментное раскаяние в одном конкретном проявлении отдельной конкретной страсти. Вот все, что мы видим. Неужели этого хотят отцы? Неужели вот в этом отец Георгий видит покаяние? Вот таково его странное учение о покаянии. Это горькая, страшная практика. То, что люди сегодня, стадо, ходят, как будто бы пастырей нет, это реальный факт. Мне приходилось в разных городах бывать, и люди подходят и спрашивают: помогите, скажите, нас этому не учат. А почему бы у нас вот такую школу покаяния не организовать, чтобы мы хоть знали хоть немножко эту науку? Не знаем, с чем на исповедь ходить, грехов своих не знаем. Люди одно и то же говорят во всех городах. Вот один из недавних примеров. После лекции подходит уже пожилая женщина, просится, причем, чтобы ей уступили очередь по ее возрасту. Ну, там сидят, там, очередная христианка сидит и говорит: хорошо, Да просит хоть 5 минут дайте мне, мне надо задать вопрос. Она говорит, хорошо, 10 минут, уступаем вам 10 минут. Такие христиане еще есть. Она приходит и говорит, стыдно говорить, ну помогите, если можете. Я свои проблемы же куда только не ходила. Все отцы у нас в храме знают об этой проблеме. В соседние храмы все обошла, в монастыри ездила. Но нигде мне не подсказали, что делать. Не нашла ответа, говорит. А эта зараза мучит и мучит меня. Я думаю, ну сейчас обычно, как обычно, начнет говорить человек о том, какие дети худые, как там они пьют, или как внуки наркоманят, или там внуки там обижают свою бабушку, даже бьют, бывают ее, оскорбляют, матерят, воруют у нее деньги. Вот это традиционно встречается в жалобах современных прихожан. Нет, она заговорила о другом. Она говорит, что меня уже много лет мучает блудная страсть. Я смотрю на нее, так, ну, по возрасту лет 70. Я говорю, ну, у вас же, наверное, не тот явный блуд, который бывает у людей молодых. У вас же, наверное, что-то другое. Она говорит, да, конечно, другое. Меня раздражает похоть. По временам так сильно, я ничего для этого, говорит, не делаю. Я не могу ничего сделать своим телом. Похоть раздражает, и какая-то сила вводит меня в это разжение. Я говорю, я не хочу это, мне это все противно. Я не хочу этого испытывать. Все давно уже забыто, все давно прошло, мне ничего не надо. Оно насильно воздействует на меня, она говорит. Я же, говорит, еще и в храме тружусь, я еще и помогаю. И прямо там вот бывает что-то такое, значит, начинается. Говорит, вообще не знаю, куда бежать. Ну, если знать тонкости аскетики, если знать духовные законы, взаимодействие страстей, то все-таки нужно проверить, нет ли такого, что вот эта страсть блудная, которая вот так проявляется в человеке насильственно, когда человек давно уже об этом не думает и не желает. И ничем это, в общем-то, не провоцирует с точки зрения самой этой страсти. Тогда же нужно знать, что у этой страсти есть еще родная сестра, с которой они так тесно связаны, что одна другую силу легко может передавать. Услышав, что она работает в храме, я ее спрашиваю, послушания, наверное, разные выполняете. Она говорит, да, и это мне поручают, и это. Вот, ну что поручат, то и делаю, надо же помогать. Я говорю, конечно, надо. А вас, когда вы выполните какую работу, вы же добросовестно, ведь правда? Вы же очень трудолюбивы, вы же качественно стараетесь выполнить. Она улыбается невольно при этом. Как только я начал говорить ей какие-то положительные характеристики о ней, она невольно начала улыбаться, и это признак того, что человеку приятно это. Я говорю, вас же хвалят, наверное, в храме? Она говорит, конечно, меня все время хвалят, все время подхваливают, говорят, давайте, давайте, вы нам так нужны. Я говорю, хорошо, теперь скажите, вот когда вас хвалят, у вас возникает чувство приятности? Она говорит, конечно, конечно, он прямо вот по всему телу так и расплывается. И вы это принимаете? Она говорит, да, принимаю. А что тут худого? Она говорит. Так я говорю, так это тщеславие. Это тщеславие. Вот эту похвалу не надо ее принимать. Если люди и сказали, похвалили вас, вы в себе должны подавить это действие приятного яда. Это страшный убийственный яд тщеславия. Это бес вам дает награду за ваши добрые дела в Царстве Небесном. Этого не будет у вас. Эти дела туда вам не пойдут. И так, принимая похвалу, она реально демонстрирует, что страсть тщеславия управляет ею, она не ведет с ней борьбу. Страсть тщеславия, получив подпитку в этой похвале за эти добрые дела, сбрасывает потом силу в блуд, потому что они две родные сестры, так сказали отцы. И потом по блудной страсти она получает такой поганый удар и не знает, что с этим делом, и даже отчаивается, что с этим делать. Все происходит по закону, всяк возносящийся унижен будет. И так она получает вот это унижение, вот этот срам, потому что превозносится, испытывает самодовольство и наслаждается теми словами похвалы тогда, когда ее хвалят. Вот, кажется, простая аскетическая вещь, обычный аскетический закон, но она говорит, что в ее возрасте, имея возможность консультироваться с многими, работая в храме, она не получила той подсказки, которая помогла бы ей хотя бы вступить в борьбу. И по возможности, может быть, достигнуть и положительного результата. Дальше говорит отец Георгий. «Все люди, которые приходили ко мне, подготовившись по дневнику кающегося, были далеки от искреннего раскаяния и от осознания греха и в целом от покаянного настроения и чувства». Я сейчас только приводил пример. Какое покаянное чувство обычно ждут со стороны. Ведь нет же никакого прибора, как определить, насколько чувство покаяния в сердце у человека. Можно оценивать только по внешним признакам. Закрыл глаза, опустил голову, покраснел. Или говорит такие слова, какое такое сякое, разэдакий и так далее. Это эмоции. Это все эмоции, это не покаяние. Чувство покаяния – это тонкое внутреннее действие. Человек, не умеющий видеть свои чувства сердца, не знающий их, а кто из современных христиан без аскетической борьбы, многолетней, может знать чувства своего сердца. Грубейшее – это греховное чувство, и то люди не замечают в сердце, уже если только сам грех заметят. Ни прилога, ни сочетания, ни сосложения. Люди говорят, так мы этого не видим вообще. Ну, сразу грех и все. А тут говорится о тончайшем чувстве покаяния. В сердце, значит, чувство. Или мы ожидаем внешних эмоций. Так вот, ожидание внешних эмоций – это не более чем имитация покаяния. Это изображение покаяния. Потому что покаяние в действительности, еще раз подчеркну, что отвергает как раз отец Георгий, потому что и списки ему не нужны, учение о страстях не нужно, аскетика неприменима ни в его личной жизни, ни в отношении к его посомам. Ну, в результате что остается? Внешняя форма, имитация. Называются отдельные грехи, некоторые грехи с возможным каким-то изображением раскаяния в этом грехе, а потом они повторяются чаще всего. Если внимательно следить за тем, как человек живет дальше после такого названия своих грехов, то дальше или подобное что-то, или это же самое через некоторое время случается. Итак, если человек неправильно готовился по дневнику кающегося, то не нужно ругать дневник кающегося, потому что это учение отцов, и оно здесь не искажено. Особо стоит обратить внимание на то, что отец Георгий говорит, что все люди вообще, которые к нему приходили, подготовившись по дневнику кающегося, ну как он может знать внутреннее настроение человека? Если он настроен заранее категорически отрицательно в отношении списков грехов, каких бы то ни было, то любой, кто придет с дневником кающегося, будет отвергнут отцом Георгием. Причина, какая-либо причина, отвергнуть такого человека у отца Георгия найдется. Точно так, как он нашел целую серию причин, частных причин, которые будем разбирать во второй части, по которым он как бы это доказывает, что дневник кающегося – это какая-то безумица вообще. Безумица, нелепица, глупость вообще какая-то. И я там как будто бы внедряю какое-то свое личное. Это сложившееся ошибочное впечатление отца Георгия, а которая основана на его незнании аскетики, полном незнании аскетики. Дальше я буду постепенно это объяснять, почему это действительно так. Но вот все люди, вот это подчеркивание «все люди» – это такая категорическая форма, крайняя форма осуждения всех людей. Здесь надо быть осторожнее отцу Георгию, он же пастырь, он же должен понимать значение греха осуждения. Не судите, да не судим и будете. Если все вот такие… Ну, я допускаю, что к нему приходило несколько человек, которые действительно неправильно воспользовались дневником. Но я и допускаю другое, что люди могли правильно воспользоваться дневником, а предвзятое отношение отца Георгия вообще к спискам, оно заранее поставило их в негодных, в список негодных этих людей. Они не сделали того покаяния, о котором представляет или о котором думает отец Георгий. Ну, не изобразили, видимо, что ли, раскаяние. Я не знаю, как это понять. Еще раз подчеркну, что многолетний опыт прихода Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах в Екатеринбурге, он дает серьезные положительные результаты. Это многолетний опыт. И такого формального использования у нас нет. Люди знают, как пользоваться дневником, люди читают предисловие, люди читают инструкцию, как пользоваться дневником, люди читают аскетические труды святителя Игнатия. Вот эти книги используют, если им труды святителя Игнатия еще пока непонятны. Начинают с малого, слушают лекции о покаянии, об аскетике. Они входят в вопрос и начинают пользоваться этим списком так грамотно, как раньше всегда в древности пользовались такими списками. Вот следующий пример, который приводит отец Георгий. Подчеркну еще раз, это мы все говорим о странном учении о покаянии отца Георгия Максимова. Это его странное учение о покаянии, которое никак не вписывается в учение святых отцов. уже тем, что он просто отвергает все списки, все перечни, все примеры грехов, и о страстях считать ему не обязательно, и знать аскетические законы, ничего это не нужно. Выходит так. Человек начинает быть похожим на того, кто приходит в ресторан. Ну вот, или отец Георгий торопился очень, готовился к записи своего видео, или он, короче говоря, пример крайне неудачный. Пример совершенно не соответствует сути вопроса. Он же говорит там в видео, что сегодня, говорит, ко мне приезжал человек из Екатеринбурга, вот сегодня на ходу, да, и сегодня же на ходу отец Георгий записывает свое видео, считая, видимо, себя абсолютно подготовленным в этой теме, как бы знающим аскетику и разбирающимся, и на себе применившим, и на сотнях других людей применившим. Ну, сам себя разоблачает только при этом. Вот абсолютно неподходящий пример, который он приводит для доказательства своего странного учения о покаянии. Он говорит, что такой человек похож на того, кто приходит в ресторан, берет меню и говорит, ну, это же совершенно разные вещи. Когда человек приходит в ресторан, он хочет поесть. Он хочет сделать себе что-то приятное или что-то необходимое, по крайней мере, но чтобы поглотить это, принять, удовлетворить какую-то свою нужду. Когда человек приходит на исповедь, то он ничего себе приятного здесь не выбирает. И он не говорит, что я выберу вот этот или этот, или этот грех, согрешу этим грехом, и от этого мне будет приятно. Ну как сравнивать-то? Это же что-то опять горячее и зеленое сравнивается, что ли? Если человек смотрит дневник кающегося, то по тем примерам грехов, которые он пробегает взглядом, он пытается определить, был у него или не был такой грех за прошедшее время, с момента предыдущей исповеди. Вот суть. Вот элементарное правило. Вот способ использования этого дневника. Если нашелся кто-то такой, кто хотя бы несколько грехов оттуда выдернул, просто так, на всякий случай, и пошел, чтобы обмануть отца Георгия, ну, при чем тут дневник кающегося? Еще раз повторю. И ножом кто-то может неправильно пользоваться и порезать себя. Но это не означает совершенно, что надо выбрасывать все ножи и уничтожать их. Надо пользоваться ими правильно. И вот это сравнение отца Георгия, ну, оно просто абсурдно. Ну как может человек выбирать вот тот или этот грех, и вот все. Подобно тому, как человек в ресторане в меню выбирает себе ту или иную еду. Но никак не сравнимые вещи. Если человек собирается идти на исповедь, и хочет раскаяться в своих грехах, показывая примеры этих грехов, называя их, то тогда он не выбирает это никогда с удовольствием, как пытается показать отец Георгий, подобно как в ресторане выбирает в меню. Дальше он говорит так, прямо изображает, как это делает человек в ресторане, и как он примерно говорит, вот с каким-то таким вкусом, со смаком, с удовольствием. Мне, пожалуй, вот это, и еще вот это, и все. Ну, еще раз скажу, ну, горячее и зеленое сравнивать не нужно. Ну, совсем никак не вписывается этот пример. Потому что приятность, которую человек испытывает при употреблении каких-то явств ресторанских, она никак не сравнима с тем, чтобы какую-то приятность бы человек испытывал от того, что он назвал какие-то свои грехи. Но если, конечно, человек не поврежден психически. Потому что для больного психически, ну, понятно, для него все равно, чем он занимается, что делать, он может всегда улыбаться, всегда может смеяться, когда делает совершенно жуткие какие-то вещи. Но это же его качество. Если отец Георгий так относится ко всем, как он говорит, все, кто приходили ко мне, что они вот так делали, они что, приходили все с какими-то психическими отклонениями, что ли, люди? Или отец Георгий так вот осуждает всех, что все такие, что ли? Но это такое оскорбление к его пастве, к его прихожанам, что мне кажется, что надо бы испугаться, наверное. Это грубейшее осуждение тех людей, которые были. Что они вот именно в таком виде выбирают эти грехи в удовольствие, с удовольствием, подобно тому, как в ресторане человек из меню выбирает какие-то себе блюда, чтобы ими усладиться и их покушать. Ай-яй-яй, ну никак не могу сопоставить это с тем, что мы пытаемся говорить о покаянии. Но вот в странном учении отца Георгия вот это присутствует. Вот он говорит, во что превращается исповедь, подготовленная по дневнику кающегося. Ну, заблуждается отец Георгий. Еще раз подчеркиваю, глубоко заблуждается. Осуждая многих и многих людей, которые пользуются дневником правильно, следуют аскетическому учению отцов и не уклоняются от него. Так мы, например, чтобы нам окончательно уже убедиться в том, что дневник кающегося – это не просто список грехов, это еще и определенные материалы, которые здесь предшествуют, с которыми нужно познакомиться, мы прочитаем конкретно ту часть, которая называется «Как пользоваться дневником». Думаю, что обязательно стоит прочитать хотя бы некоторые выдержки из тех статей, которые предшествуют дневнику кающегося. По сути, сам дневник кающегося, он представляет в себе действительный перечень грехов, разделенный на 8 страстей, и в каждой страсти примеров от 40 до 70. И вот перечень этих страстей, он начинается с 19 страницы. Предшествует этому перечню некоторая подготовительная информация, которая помогает человеку понять, как нужно им правильно пользоваться. Я это сейчас зачитаю для того, хотя бы выдержки, чтобы слушатели понимали, что здесь изложено не мое личное учение, о чем я говорил в предыдущей части, а учение святых отцов. И что объяснение о том, как дневником пользоваться и какое значение имеет аскетическое учение, и то, что здесь изложено в дневнике, какое значение имеет для человека, здесь написано. И любой здравомыслящий, прежде чем пользоваться каким-либо купленным предметом или вещью, он читает инструкцию. Инструкцию по сборке, инструкцию по правилам пользования, ну и так далее. Поэтому здесь, как и положено, небольшой предварительный инструктаж в дневнике кающегося имеется. Это к тому, мне приходится сделать, вот зачитать отдельные части этого дневника, к тому, что кто-то укорил отца Георгия, справедливо, я считаю, укорил в том, это в полемике под его видео, кто-то сказал, что вы же выдергиваете из контекста, и потому вы сами запутались и других путаете, что это ну, метод обмана, метод лжи, или сами себе обманули. Отец Георгий говорит, что а что тут выдергивать из контекста? Весь контекст в том, что это дневник кающегося. Дальше идут примеры грехов. Любой пример бери, отдельно рассматривай, никакого контекста нет. Весь контекст – это дневник кающегося. Это неправда. Неправда. Контекст в предшествующих статьях. Контекст в объяснении смысла этой работы, предназначения этого дневника и правил, как им пользоваться. Инструкция по использованию. Вот он контекст, в котором дается духовное основание. Если подробно читать, то это духовное основание здесь изложено. Более подробно я об этом говорил в предшествующих минутах. Значит, действительно, отец Георгий, не прочитав предшествующих статей, не ознакомившись с аскетическим учением святых отцов, не применив это в своей жизни, не использовав это собственный личный опыт с положительными результатами в работе с другими людьми, он взялся оценивать то, что выдернул из контекста всей темы аскетической, которую я преподаю и в письменном виде, и в аудиоварианте, и в видеоварианте, и в непосредственном общении с людьми, выдергивает из контекста отдельные примеры грехов и в некоторых случаях просто изгаляется над ними. Так, по крайней мере, непредвзято, если смотреть, то оно так выглядит. Но это чуть позже. Значит, вернемся к контексту дневника кающегося, так, чтобы остальное все было более понятно. Существует мнение, что огромные списки грехов, подобные этому, совсем ни к чему, и что такое переписывание грехов приводит к формальному отношению к исповеди. Ведь главное – иметь раскаяние. Тогда встает вопрос, как родиться в человеке раскаяние, если он не видит своих грехов? Приходит на исповедь, а грехи назвать не может, только самые грубые и явные, а порой и их не считает грехами. Но когда при помощи вот этого дневника человек внимательно рассмотрит себя, то он сможет осознать, что в его жизни было греховного. Не поняв, какие из наших поступков греховные, невозможно и признать их грехами. Не признав, невозможно в них раскаяться. Я об этом говорил уже в предшествующей части. Исключение списков исключает возможность знать грехи. Незнание грехов не дает возможности раскаяться в них. Если нет раскаяния в грехах, то человек продолжает их грешить, уже грешить и дальше жить своей этой греховной жизнью уже только потому, что просто не знает об этих грехах, что они являются грехами. Грех нужно признать за грех. А чтобы это сделать, человеку нужна помощь, нужен какой-то перечень, то есть какой-то первоисточник. Поэтому святые отцы эти первоисточники нам оставили, держа их всегда в своей памяти, и именно так проверяя пришедших к ним и помогая им вести борьбу. Оставив нам, мы можем ими пользоваться, и последние отцы, и духовники, и наставники нам это изложили в более доступной, простой форме. Примеры приведены. Таким образом, с помощью дневника я пропускаю текст, делаю еще выдержку. Таким образом, с помощью дневника кающегося можно не только подготовиться к генеральной исповеди за всю прошедшую жизнь, но и научиться борьбе со своими болезнями души и страстями. Вот оно главное предназначение дневника. Одно дело признать грехи, даже раскаяться в них и пойти один раз их исповедовать. Этого далеко недостаточно. Это самое начало духовной работы христианской. Дальше нужна борьба до кровавого пота на всю жизнь. Борьба с теми страстями, которые нужно диагностировать и которые обязательно будут проявляться не в одном, но в другом. И вот эта борьба, добросовестная и честная, качественная борьба с помощью соответствующих правил, инструкций, перечней грехов, только она может истереть вот эти греховные страсти души, самомнение, превозношение, гордость, особенно корень всех страстей – гордость. Еще раз повторю слова святителя Игнатия. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. Начало лестницы евангельских блаженств, лестницы, возводящей на небо. Не вступив на первую ступень, никогда нельзя думать, что мы по этой лестнице когда-то вообще пойдем. Это пособие помогает разглядеть каждую страсть во всех ее проявлениях, от самых тяжких, называемых смертными грехами, до простительных. Опять пропускаю. Дальше в контексте статья «Покайтесь» по святителю Игнатию составлена. Дальше правило 102 6 Вселенского собора. Каким должен быть пастырь, каким должен быть духовник и как он должен подходить к лечению, как духовный врач, к лечению душ своих посомых. Как он должен применять разные методы лечения, кому нужно и такие, кому нужно и этакие, если нужно и усиливать лечение, если нужно его и ослаблять. А если кто не приемлет вот этого научения, говорится в 102-м правиле 6-го Вселенского собора, то поступать так, как по традиции повелел святитель Василий Великий в своих канонических посланиях. Наконец, подходим к статье «Как пользоваться дневником?». Это все контекст, обращаю внимание, который почему-то выбросил отец Георгий, но выбросил по той причине, что ему ненавистен вообще список и все. Вот он не переносит его. Он считает его неправильным, это вообще не нужно для покаяния, это ухудшает покаяние, это уменьшает покаяние, это вообще чуждо покаяния, ну и так далее. Но контекст как раз нам открывает, зачем нужны списки, как правильно ими пользоваться, чтобы работа в отношении покаяния, личного покаяния человека строилась грамотно, правильно, чтобы она когда-то достигла действительных положительных духовных перемен. Итак, эпиграф такой. «И проповедано быть во имя мое покаянию и прощению грехов во всех народов». Евангелие от Луки. Дневник удобно проходить с помощью опытного в духовной жизни руководителя, но всякий искренне ищущий спасения может пользоваться им самостоятельно. Вот это предупреждение, оно имеет здесь большое значение. Как святитель Игнатий сказал, что в прошлые времена, когда были духоносные наставники, спасаться было удобнее под руководством живого, опытного в духовной жизни человека. В последние времена, как он сказал, не останется духоносных наставников, и спасаться придется по книгам, по творениям святых отцов. Это путь трудный, костный, как он его назвал. Но тем не менее, не невозможно спастись. Используя вот эти слова святителя Игнатия, мы и надеемся, что даже если нет рядом опытного в духовной жизни наставника, и если священник не будет гнать мирянина только за то, что он использует списки грехов, и только потому, что ему кажется, как отцу Георгию, что там нет чувства, чувства покаяния, если такого не будет, то мирянин может пользоваться этим списком, Причем я продолжаю отвечать на вопросы по дневнику кающегося и даю эти ответы всем, кто желает что-то уточнить. На моей электронной почте уже 20 тысяч ответов. 20 тысяч ответов вот на такие конкретные вопросы, которые задают люди, в том числе и по дневнику кающегося. Как понимать тот или иной пункт, как применять то или иное правило в жизни, почему происходит то или это в моем духовном состоянии, если вот так или так проявляет страсть, ну и так далее. То, что отец Георгий не захотел воспользоваться прямым, простым способом спросить у меня, а почему это так, а почему то, а почему вот это, а зачем это здесь, а что это означает, ну, это его вина. Он абсолютно убежден, что он правильно понимает текст, он абсолютно убежден в своей правости. Ну, вот праведник такой, праведник. Его правда оказалась выше, его странное учение покаяния оказалось выше, чем учение святых отцов. Ему правда дороже, его личная правда. Поэтому он даже не захотел спросить, а как это понимать? А почему это у вас так? Ну, тут ребеночка, наверное, стоит привести в пример. Дети в определенном возрасте, там около 4 лет, они начинают задавать очень много вопросов. А почему? А это все. И задают, задают их непрестанно, так что родители или их воспитатели просто устают отвечать им на эти вопросы. И странно, что ребенок не раздражается при этом, он не превозносится, потому что у него нет еще личного опыта, и он просто еще только познает мир. Вот когда так люди спрашивают, то у них нет предвзятости, у них нет уже заведомо отрицательного отношения, они еще не изучали аскетику, они не занимают никакую должность, никакой пост в храме, они не обладают священным саном, и поэтому они видят только свои грехи, свою греховность, они видят свои трагедии жизненные, они не знают, как из них выбраться. Порой люди годами ходят в храм, считаются прихожанами 10, 20, 30 лет, так и не знают, почему они грешат, так и не знают вообще порой своих грехов. А если узнают, не знают, как от них освободиться, потому что они их мучат и давят годами и десятилетиями, в том числе и грехи смертные. Вот такие люди, когда сокрушится их дух от постоянных давлений страстей, от постоянных падений в грехи, такие люди приходят и спрашивают, или пишут и спрашивают, а это что? А это как понимать? Здесь подскажите, здесь научите. Вот она простота человеческая, подобно детской искренности, которую восхваляет Господь. Пока не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. Но отец Георгий не таков. Он с высоты своих знаний, с высоты своего духовного опыта, с высоты своего сана начинает беспощадно рубить, размахивая шашкой направо-налево, и все-все-все полностью готов перетоптать. Та мутная вода, которая ему кажется мутной, выплескивается вместе с ребенком. То есть он отвергает по самой сути вообще аскетику. По самой сути отвергает учение покаяния, преподанное святыми отцами, заменяя его своим странным учением о покаянии, странным, которое никогда не даст доброго положительного результата, будет имитация покаяния. Это все пройдено нами на сотнях людей в нашем приходе. Есть положительные результаты и серьезные положительные результаты. Опыт этот строился на в долгих годах исследования этой проблемы на себе и на других людях. Опыт набирался, сравнивался с учением святых отцов. Ничего нового мы не придумывали, мы только глубже и глубже открывали это учение для себя уже на горе и трагедиях наших прихожан, с одной единственной целью, желая им помочь. И в этой помощи, выискивая в трудах отцов, в рассуждении, размышлении о страстях, о примерах их проявления, выискивая способ, чтобы понять, что происходит с человеком и что предложить ему для того, чтобы он мог с Божьей помощью победить в себе действие этой заразы. Если отец Георгий никогда этим не занимался, то вот с высоты своего незнания, с высоты своего невежества в нравственной части учения церкви, он и пытается судить о том, что встретилось ему и вызывает у него раздражение и заведомое отторжение. Итак, даже сами миряне могут пытаться применять, хотя это, конечно, сложнее, чем применять дневник с помощью опытного руководителя. Итак, прочитаю вот эту статью «Как пользоваться дневником». Это контекст. Если контекст выкинуть, то дальше все остальное может показаться каким-то безумным, как показалось отцу Георгию. А если контекст держать на месте и с него начинать, тогда понятно будет все, что там дальше происходит. Итак, святоотеческий опыт разделяет все грехи на 8 групп страстей. Каждая страсть имеет свое название и проявляется особым образом. Всякое проявление страсти мы должны признавать грехом, враждой против Бога, служением сатане. Это вот, если сравнить с тем гастрономическим примером, который приводит отец Георгий. Пришел в ресторан, взял меню и выбирает себе вот это, мне вот это и вот это бы я еще скушал. Ну, где же сходство-то? Где же сходство? Я говорю, что это вот похоже на то, как горячее сравнивается с зеленым. Таким образом, повторяя безбоязненно грехи, мы растим страсти. Этим более и более продаем себя в рабство дьяволу. Конкретно говорится о том, что страсть имеет свойство растать, возрастать, расти. И если мы грехи грехами не считаем и делаем их, от этого страсть подпитывается и увеличивается, усиливается. В дневнике 8 глав, каждая из которых посвящена отдельной страсти. Внутри каждой страсти грехи разделены на 3 группы. Первое. Жирным шрифтом выделены грехи смертные. Любой из них отрывает нас от церкви, отлучает от Христа, лишает божественной благодати и отправляет на вечные муки в ад. Такова их тяжесть, если они остаются нераскаянными. Это практически слово в слово повторяет то, что говорит святитель Игнатий Брянчанинов о смертных грехах. Ну, я думаю, что нет сомнений, что он взял это у древних святых отцов. И противоречий у него никаких быть не может. Второе. Обычным шрифтом написаны грехи тяжкие, которые нужно обязательно замечать и регулярно с сокрушением сердца исповедовать. Регулярно, с сокрушением сердца. Отец Георгий, ну, стоило было прочитать все-таки контекст дневника кающегося. То есть прочитать, например, хотя бы как пользоваться дневником, который я сейчас читаю. Здесь написано, что не просто нужно выдергивать какие-то примеры, чтобы пойти и священника обмануть, не каясь в грехах, любя грехи. Не так предназначен дневник, он не так должен использоваться, как вы это представляете. Это ваше какое-то странное учение о покаянии. Я держусь учения о покаянии, преподанного святителем Игнатием, который основывался на многих древних святых аскетах. Нельзя их копить. От этого враг укрепляется в сердце, помрачает ум и лишает его способности замечать грехи. Третье. Курсивом выделены грехи условно-простительные. Условно потому, что в реальных ситуациях, в разных ситуациях, у разных людей степень их опасности может меняться. Они могут переходить и в разряд тяжких. Простительные грехи в виде помыслов и чувств не оставляли даже святых. Но они при этом сокрушались так, как мы не можем сокрушаться даже о смертных грехах. Опасность простительных грехов в том, что если их не признавать за грехи и оставлять без раскаяния, то можно набрать целый мешок песчинок, который по весу будет не меньше тяжелого камня, смертного греха, и также утянет на дно. Это тоже не моя выдумка. Это из творения святителя Игнатия взят. Вот он контекст. В контексте отца Георгия, то, что он предлагает в своем странном учении о покаянии, ничего вот этого нет. Ничего нет, просто напрочь сразу отвергаются все списки и все. Но вот здесь объясняется, насколько они необходимы. Потому что и грехи по степени тяжести бывают разные. И даже простительные грехи, которые грешками, песчинками являются, если их не признавать за грехи, то есть если не будет никакого перечня этих грехов, списка этих грехов не будет, то человек их никогда за грехи не признает. Но эти песчинки накапливаются целыми мешками, равными по весу тяжелому камню, который, если привязать на шею пловцу, то он не поплывет, потому что камень утянет его на дно. Также и мешок с песком, если привязать человеку на спину, он также утянет его на дно. Неужели это непонятно? Но, видимо, отцу Георгию непонятно, у него свое странное учение о покаянии. С детских лет сатана развивает у нас страсти, сначала приучая к грешкам, потом дальше и дальше, желая подвести нас к грехам смертным, чтобы гарантированно заполучить свою добычу. По этой причине не только смертный грех, но и любая из страстей, оставленная без борьбы, развитая, да еще и любимая, точно так же отрывает нас от Христа и лишает вечной жизни. Вот еще один важнейший аспект аскетического учения, преподаваемого святителем Игнатием, который я просто транслирую здесь, не выдумывая ничего своего. Что как смертный грех, оставленный без раскаяния, утянет душу в ад, так и страсть, оставленная без борьбы, обязательно утянет душу в ад. Если не знать страсть, если не знать точно, как она проявляется, одни грехи по этой страсти считать грехами, а другие не считать, продолжать их делать спокойно, признавая даже за добро, то страсть от этого будет спокойно не просто пребывать в человеке, она будет развиваться, она будет расти. Но в результате с этой страстью человек и закончит свою жизнь. Эта страсть есть подобие дьяволу. И понятно, с кем окажется человек, если он в течение своей жизни стяжал подобие дьяволу и, может быть, даже по всем восьми страстям. Исследуем себя, проверим, насколько крючков, страстей поймал нас враг. А ведь для рыбы достаточно проглотить и один крючок, чтобы быть пойманной. Так и для души. Одной страсти, оставленной без борьбы, достаточно для погибели. К ужасу своему при чтении, при честном рассмотрении обнаружим все восемь. То есть, если мы список грехов будем смотреть здесь по этому дневнику кающегося, то мы в себе найдем все восемь страстей. Это должно в глубокой заботе нас привести к сокрушению духа, к страху Божьему. Ну как же мы явимся на суд, если у нас не только смертные грехи, не признанные нами и не раскаянные нами, существуют, сидят в нашей душе, но и все восемь страстей и смертельных болезней души. Одной смертельной болезни хватит, чтобы умереть. А тут все восемь. Если имеем заботу о своей будущей вечной участи, то незамедлительно начнем борьбу. Дерево – страсть, которое долго растили и выкорчевать нелегко, но с помощью Божьей все возможно. Любой из грехов может быть прощен христианину в таинстве исповеди при выполнении следующего. Контекст, обращая внимание всех слушающих и смотрящих, это контекст этого произведения «Дневник кающегося». И если отцу Георгию так нравится выдергивать из контекста отдельные фразы, чтобы потом их переворачивать по смыслу и трактовать так, как ему это видится, представляя это какой-то мутной водой, то вместе с этой мутной водой он выплескивает ребенка, аскетическое учение покаяния святых отцов, которого я придерживаюсь. Итак, мое учение, которое я преподаю, не мое, учение святых отцов. И все это, то, что говорю я, то, что сейчас читаю, он найдет в трудах святителя Игнатия, в творениях других отцов-аскетов. Если он этого не знает, то он не должен рассуждать на эту тему. Рассуждающий смело на эту тему с высоты своей ложной праведности и мнимой учености, он может только опозорить сам себя в глазах многих других людей, которым покаяние не чуждо, которые покаяние изучают давно, которые следуют путем покаяния. Итак, вот три условия, при которых прощается грех. И вовсе это не ресторан, и не выбор там на то, что приятно тебе такой грешок выбрать, такой и такой, или как будто ты хочешь их совершить и получить тут приятность. Любой из грехов может быть прощен христианину в таинстве исповеди при выполнении следующего. Первое. Грех должен быть признан грехом. Раньше мы могли не считать то или иное дело греховным и спокойно его совершали, не волнуясь о последствиях. Правда? Реальная правда. Не знали грехов и делали их спокойно, никогда не каялись и не думали их прекращать делать. Грехами же их не считали. Второе. Человеку необходимо раскаяться в грехе. Причем степень покаяния должна соответствовать степени греха. Контекст произведения. Чего у большинства из нас обычно не получается из-за отсутствия страха Божия. Как следствие, грехи с легкостью повторяются до тех пор, пока человек по-настоящему не сокрушится сердцем. Требуется борьба до кровавого пота. В прежние века для этого назначали епитимии. Ну, вот в контексте дневника кающегося совершенно ясно сказано, требуется борьба до кровавого пота. Непростое бессмысленное выбирание нескольких примерчиков для того, чтобы испытать приятность. Или для того, чтобы отчитаться перед священником, обманув его, что как будто бы человек трудится и ведет работу. Священника никогда невозможно будет обмануть, если священник знает, в уме своем перечень грехов, ну или если ему не противно, как отцу Георгию, пользоваться вот таким перечнем, он всегда может проверить человека, а это вы делали, а это вы делали. А посмотрите, вот из этого списка что-нибудь вы еще найдете, что вы допустили за прошедшее время. Если человек обманывает священника, то это на его совести. Исповедь не совершится, таинство обернется ему в осуждение. Если человек совестливый стоит и богобоящийся, он с благодарностью примет эти вопросы священника, потому что в этих вопросах будет подсказка человеку, чтобы он удобнее обнаружил свои грехи, чтобы в них раскаялся. Третье. Кающемуся не нужно отныне повторять этот грех, то есть стараться вести борьбу. В его сердце должен произойти разрыв со грехом, и должны родиться ненависть и брезгливость к нему. При одном воспоминании о грехе должна закипать вражда против него, внутренняя духовная вражда, не в виде имитации гнева, потрясая руками и мимические мышцы, направляя там в какой-то оскал или еще в какую-нибудь форму. Нет, вовсе надо. Сатана над этим только смеется. Вражда должна быть внутренняя, как презрение к греху, отторжение греха. Дальше не буду читать, потому что дальше объясняется, как пользоваться непосредственно дневником на практике. Вот три колоночки в дневнике, которые есть с левой части. Написано, как пользоваться первой колонкой, второй и как третьей колонкой. В заключение хочется напомнить об ответственности христианина в таинстве причастия. То есть недаром исповедь здесь продолжается мыслью о святом причащении, потому что после исповеди обычно христианин просит благословения пойти на причастие. Для того в подавляющем большинстве и ходят люди на исповедь, чтобы потом пойти причащаться. Итак, ответственность христианина в таинстве причастия. «Да испытывает же себя человек, и таким образом испытывает». Как испытывает? По своим каким-то понятиям, в которых нет даже знания о грехах, нет даже перечня грехов, нет никакого понятия о страстях, нет понятия о смертных грехах. По каким образом себя испытывает? Испытывает, или его будет испытывать духовник, или он должен испытать себя сам, используя удобную для него инструкцию. Если это ему удобно, может, другую какую-то найдет. Может использовать опыт построения исповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина. Может использовать вот этот сборник «Нравственное богословие для мирян», о котором уже сказано. Так человек выбирает для себя тот способ, который ему удобней, для того, чтобы исследовать себя, испытать себя. «И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из нас немощные и больные немало умирают». Вот предупреждение святого апостола Павла. Это контекст этого произведения «Дневник кающегося». Нераскаянный, соответствующий степенью покаяния смертный грех и страсть, оставленная в сердце без борьбы, разлучает нас со Христом. Следовательно, приступать к таинству причастия в таком состоянии пока невозможно, оно обернется в осуждение. Сначала необходимо обрести правильное покаяние, деятельное покаяние, да умудрит вас Бог. Итак, контекст дневника кающегося вот так выглядит. Теперь остается только выразить удивление, почему отец Георгий с этим контекстом не ознакомился, почему он так хулит все то, что связано с дневником кающегося. Причина, еще раз повторяю, в том, что у него есть свое собственное странное учение покаяния, которое не допускает существования никаких списков или знакомство с ними один раз случайно, может быть, кому-нибудь.